помните тех, кто жил здесь веками. Помните дела их, результаты трудов их повсюду вокруг нас. Помните их любовь, мечты и надежды. Помните их ошибки, чтобы никогда не совершать их впредь. Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16.06, суббота, 1 сентября, в эфире Эльвира Хасаншина. Сегодня мы будем говорить в уроке «Россиеведения» об истории цыган в нашей стране. А появилась эта тема не случайно. Дело в том, что недавно вышел опрос Левада-центра, в котором говорится, что в России резко выросли ксенофобные настроения. За последний год резко выросла доля жителей Российской Федерации, выступающих за ограничение проживания в стране представителей отдельных национальностей. Это следует из опроса. И вот согласно этому рейтингу нежелательных этносов, эта цитата, возглавляют вот этот рейтинг цыгане. Рост произошел с 17 до 32%. Следом идут китайцы с 15 до 31%, и вьетнамцы с 12 до 26% доли вот тех, кто их не хочет видеть, выросла. Ну и сегодня мы поговорим с Надеждой Георгиевной Диметр. Она член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, доктор исторических наук, ведущий сотрудник Центра европейских и американских исследований ИЕАРАН. И, собственно, поговорим изначально, откуда появились цыгане, потому что вот это вот ксенофобские настроения, их часто еще путают с отношением к мигрантам, вот, и мы хотели бы заметить, что цыгане — это не мигранты, это граждане России, и история у них насчитывает более 5 веков, насколько я знаю. Ну и, собственно, вот откуда пошли, есть и как оказались в России, нам расскажет Надежда Георгиевна.
Здравствуйте, дорогие слушатели, я хочу сказать, что на самом деле они не 500 лет, их история насчитывает гораздо больше, 500 лет только в России.
В России, да.
Это небольшая оговорка, это во-первых. Во-вторых, по поводу вот тех цифр, которые вы приводили, по поводу опроса Левада-центра. Значит, это еще не самые плохие цифры. По опросу в ЦИОМ совместно с Федеральной национальной культурной автономией российские цыган, мы проводили такой мониторинг, там цифры, значит, еще гораздо выше. Поэтому это меня не удивляет совершенно, понимаете, и я хочу сказать, что это вы знаете, что цыгане иммигранты, и вы это заметили. На самом деле никто упорно это не хочет замечать, и, в общем, средства массовой информации, конечно, в том смысле, простите меня за то, что я не говорю, и спасибо за трибуну предоставленную, но вот как-то они способствуют напряженности вот этой угне и такого негативного отношения к цыганам. Это первое. А что касается истории цыган и их появления, я вам хочу сказать, что нет такого народа на земле, это совершенно точно. Вся история, быт которого укладывали бы в какие-то несколько стереотипов, которые существуют, и которая бы была окружена таким огромным количеством нелепых слухов и домыслов, и совершенно происхождение цыган тоже относится к этим домыслам и так далее. Потому что долгое время, когда цыгане появились в Европе, никто не мог определить, откуда они произошли. И вот два ученых из Германии, Рюдигер и Грильман, которые увидели в родство цыганского языка с языками индийскими, индийскими наречиями хинди, в частности, и высказали такую теорию о том, что цыгане произошли из Индии. До этого говорили, что они произошли из Египта, что они
потомки... Да-да-да, очень много.
Да,
и особенно жители... в названиях, вот эти вот гитаны да, и все прочее.
Но да. Я вам хочу сказать, что в названиях-то, да, их называют везде по-разному, в каждой стране это название свое, самоназвание у цыган тоже свое, поэтому... Но по этим самоназваниям тоже можно иногда проследить, откуда они пришли, чем и так далее. Когда вышли они из Индии, где-то разброс... Ну, знаете, это как вот мы не знаем, кто изобрел велосипед. Точно так же никто никогда не будет знать, откуда они точно вышли. Но разброс там в 5 столетий, с 5 до 10 века. Вот они ушли от завоевания мусульманских, потому что они, в общем, народ пацифисты и так далее, и вот им пришлось уйти оттуда. Это не были цыгане, это были несколько племен из Юго-Запада и Индии, которые сконсолидировались в народ уже на территории Европы. Они пришли, они шли разными путями, они шли через Армению, где очень много заимствовали, кстати, в лингвистическом отношении слов. Они шли через... Часть вернула в Египет и осталась там, это были другие. Вот те, которые пришли в Европу, они уже знали азы средиземноморской культуры, и они пришли в Византию. Византия – это было тогда огромное государство, мощная экономика, оно было христианизировано, население было христиане, и они приняли там же, между прочим, в колыбели православия, они приняли христианство уже тогда, в X веке, даже почти одновременно с русскими, хотя считается до сих пор, что цыгане либо не верят в Бога, либо поклоняются медному тазу, я не знаю чему, очень много пережитков находят у них разных верований языческих, но это не так, они вот уже с того времени стали. И вот когда в Византии они прожили, они, кстати, жили там очень хорошо, вросли в окружающее население, они очень много заняли свою экономическую нишу, в основном это была работа по металлу, изготовление кожаных изделий, и все источники того времени, они показывали, насколько они были интегрированы в общество. Но потом часть...
То есть никакой речи о вот этой криминальной, негативной такой.
Не было, был только один эпизод. Эпизод, опять же, это все домыслы и слухи, потому что была такая секта Византия, цыгане. Кстати, к тому времени, когда цыгане туда пришли, она уже практически потеряла свое значение. Они назывались отцыгане. И, собственно говоря, они занимались магией, оккультными науками и так далее. И, в общем, как-то негативно к ним окружающие относились. И все, что они относили к цыганам, все перенесли на цыган. Угу. Потому что они, кстати, и название цыгане произошло от этой секты. То есть вот с самого начала это уже был конфликт какой-то, потому что цыгане никакого отношения к этой секте не имели. Тем не менее, на себе почувствовали весь негатив, который вот относился к членам этой секты. Вот, потом, когда цыгане пошли дальше в Европу, а почему они пошли, тут тоже нужно понимать. Дело в том, что изначально... Племена, которые вошли в состав цыган, потом консолидировались как цыгане, они вели полукочевой образ жизни. Им было легко переходить с одного места на другое. Они почему этим занимались? Потому что они, во-первых, занимались всегда ремеслами, а им нужно продавать свои ремесла, а значит, должны быть все время меняться какие-то окружающие заселения. Да, торговля это очень важно. Они искали новую клиентуру для своих выступлений, в общем, цирковых, они там, дрессировка змей, заклинатели змей, так и так далее. Вот. И гадание. Гадание тоже это было, в общем, основным занятием цыган еще со времен Индии. И они тоже должны были искать новую клиентуру. Поэтому они проходили в одном месте, жили какое-то время, потом приходили на другое. Но это не значит, что они неосознанно вот куда захотелось, туда и пошли. Нет, это был определенный ареал. И очень небольшой по территории, 300-400 километров. Поэтому они так сдвигали все западнее. Появились в Европе, на Балканах. И потом стали распадаться на целый ряд этнических групп. То есть те, которые оставались, например, они пришли во Францию. Часть ушла дальше, а часть осталась. Те, которые остались, стали подвергаться очень большим таким ассимилированным процессам, которые идут совершенно объективно. Они стали много заимствовать в языке, в культуре и так далее. И там сложилась определенная группа, которая называется Мануш. И эти цыгане куда бы ни приехали потом через 100 лет, они все везде будут Мануш. Точно так же в Австро-Венгрии, например, там очень много цыган было, и они... Там консолидировалась определенная группа с очень большим заимствованием из венгерских, румынских языков, из обрядов и так далее. А там она называется Калдерари и Лувари. Вот эти две группы сформировались там. После этого они разъехались по всему миру, просто вот взорвались. И в Америке они есть, и, ну, не знаю, нет страны, где там их нету. Везде они будут оставаться калдерарами и будут оставаться луварями. То есть таким вот образом возникло целый ряд этнических групп, которые отличаются очень сильно иногда своими такими локальными характеристиками, культурными, этнокультурными, конечно, и языком, и диалектом, и обычаями, и обрядами, и так далее. В этом, конечно, есть такой вот подвох, потому что Несколько групп цыган ведут традиционный образ жизни, носят традиционный костюм. Именно по ним видят, говорят, что это цыгане. Они очень консервативные, они очень, кстати, не криминальные, но очень консервативные. И, естественно, по ним люди определяют, вот, что это цыгане. Только вот по этой группе всех остальных просто не видят. И переносят все, вот, весь переносят свой негативный стереотип на всех. Неважно кто. Потому что если вы увидите, там, например, в Москве, в нашей, да, вы у нас не менее 3000 цыган, а не менее 10000 в Подмосковье, и вы не заметите их среди других. Вы просто не поймете, что это цыгане. Потому что они не ходят в юбках, они не обращают на себя внимания, они не такое явное этническое меньшинство, как обычные, как были раньше. Угу. Вот такие вот вещи. В России, да, вот давайте уже до России дойдем, потому что в России они пришли. Вот если говорить знаете, вот Речь Посполитая, когда была, да, в нее хватили смоленские земли, завоевали они даже их в свое время. И вот там уже жили в это время цыгане. То есть это было 500 лет назад, и больше, чем 500 лет назад, но это еще не было территорией российской, потому что это позднее стало Российской империей. Но на территории будущей Российской империи они появились вот 500 лет тому назад, и потом они шли все.
Они появились почему? Это были там антицыганские законы, которые предпринимались, экономический кризис, который разразился потом в Европе.
Я вам объясню, значит, никаких антицыганских законов в России вообще никогда не было.
Нет, я имею в виду в Европе.
А в Австро-Венгрии, например, они были очень специфичны, потому что они хотели, чтобы они настолько вросли в эту культуру венгерскую, понимаете, Мария Терезия, которая... Все говорят почему-то о том, что она очень много сделала для цыган. На самом деле, я считаю, что наоборот, потому что запрещали говорить по-цыгански, запрещали одеваться по-цыгански, хотели забирать детей. Но, как всегда, знаете, суровые законов это сглаживается их неисполнение. Вот так все произошло. Но дело не в этом. Эти цыгане, и вообще цыгане, вот принято так считать, что они бездельники. На самом деле это ремесленники. Другое дело, что сейчас это ремесло не пользуется спросом. А в то время, в конце 19 века, в начале 20-го, в России открывались очень много таверн, трактиров, ресторанов. Это было на подъеме была страна. И нужны были емкости металлические определенного размера там, и так далее. И это был огромный рынок труда для цыган, которые занимались служением, изготовлением котлов, которые занимались металлом и так далее. Они поэтому вот как-то так цыганское радио работает, что они стали приходить сюда, очень многие таборы, и остались здесь в России до определенного времени, когда после революции они все, очень многие, большинство уехало в другие страны мира и расселились по всему миру. Вот, но тем не менее.
У нас вот тут уже сразу слушатели спрашивают про связь цыган с лошадьми. Когда появился этот фактор, это чисто российская особенность. Я читала, что цыгане были известными коноводами. Это в том числе было одним из ремесел. Они продавали лошадей и так далее, выводили их. Вот, собственно, спрашивает у нас Александр Фельман, когда это появилось?
Очень правильный вопрос, потому что они занимались продажей валов, например, да, в Индии. И лошадь, конечно, появилась гораздо позднее уже в Европе. В Европе они уже занимались коневодством, они уже очень хорошо их лечили и очень хорошо торговали этими лошадьми. Они брали какую-то лошадь подешевле и продавали ее подороже, потому что она была откармливали, знали, как это делать, знали, как лечить. И так далее. Вообще отношение к лошади у цыган вообще особое, абсолютно, потому что они, это для них друг, это для них, это почти человек, который, ну, нельзя его потерять, и очень много песен, фольклора рассказывает о том, как он обращается, ты единственный, который может меня спасти, и так далее, во всех сложных ситуациях. Кстати сказать, вот Кудрявцев, такое было, есть очень интересное такое сочинение, не сочинение, он описывает вот в гражданскую войну, когда целые табуны лошадей были, которые никто не мог объездить, только цыган приглашали, они помогали им это делать. Очень интересная книга.
Ну, мы до этого еще дойдем, а пока поговорим о том, вот появились цыгане в России, стали они каким-то образом, да, взаимодействовать с местным населением, кто-то интегрироваться, кто-то нет. Какое было отношение властей к этому? Потому что, вот, насколько я читала, письменные упоминания о цыганах, первые, это от 1700 года, там, с чем-то. Анна Иоанновна указ о там военной службе, о переписи, которой цыгане не поддавались, потому что не жили дворами. И далее уже им там уже рассказывают, что они через несколько месяцев в следующем указе, что, собственно, они живут на определенной территории, и очевидно по этим письменным указаниям, что живут они там уже какое-то время. То есть это не первое поколение, а более чем второе.
Ну да, это законодательство, естественно, оно пришло позднее, чем пришли цыгане, потому что когда это уже стало как-то вот напрягать, тогда стали заниматься законодательством в отношении цыган, и оно было всегда очень терпимым. Мало того, им разрешали селиться там, где они хотят, им разрешали приписываться к любому сословию. Кстати сказать, было очень много купцов среди цыган и даже дворян. Это,
даже дворяне?
Да, есть такие свидетельства, очень много их, и очень интересно об этом. Вот. То есть даже некоторые вышли вот в купцы, в мещане, в дворян. Они, ну, конечно, путем замужества. Не было просто приобретением простым. Но тем не менее. Но на самом деле вот особый был век золотой для цыган в России. Это 1774 год, когда знаменитый Орлов-Чесменский создал цыганский хор в Москве. Он очень любил цыган, любил цыганское пение. Был создан такой цыганский хор под управлением...
Да кого?
Под управлением... Полякова. И этот хор, он пользовался таким успехом вообще в Москве, что приезжали слушать со всех мест, отовсюду, хотели их послушать. Там были такие замечательные хороводы, как и были замечательные певицы, такие как Варя Панина, ну, это позднее уже, конечно, но тем не менее. И, естественно, вот был какой-то всплеск. Даже Толстой говорил, что музыка цыган, она является переходной от музыки народной к музыке ученой, что нет лучше этой музыки. И что и убить ее, и предпочитать ее итальянской, это нормально, это очень хорошо, это понятно и так далее. И, конечно, вот в такое время увлечение было цыганами, создание множества хоров, они были не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, на сцене Большого театра выступали, и в других городах России, и так далее. Вот тогда начался какой-то такой золотой век, потом... После революции все это стало угасать. Но в период советской власти как-то еще тоже было. Сейчас, к сожалению, вот просто дискриминация цыганской культуры в принципе. Ее нигде не слышно, нигде не видно. Если раньше мы могли слушать любой концерт в любом месте, начиная с Кремлевского дворца и кончая там какой-нибудь сельской сценой, везде были цыгане. Сейчас вы ни в одном концерте вы не найдете цыганского номера. А если найдете, то это будет псевдо-цыганское. Ну, театр Ромэн — это особая статья, и слава богу, что он у нас есть. Очень хороший театр, замечательный, дай бог ему существовать очень долго.
Насколько я знаю, у него тоже очень старинная история, потому что он еще...
Ну, не очень старинная, ему он в 1931 году создан. Но к театру, то, о чем я говорю, не имеет отношения, потому что было очень много цыганских ансамблей в каждом филармонии каждого города. И мало того, они кормили эту филармонию, потому что, к сожалению, в то время на концерты филармонические, классической музыки никто не ходил, а цыган с удовольствием, потому что, ну, нравилось людям это, тем более на фоне того официоза, который звучал, все это было...
Чуточка вольности.
Да, да, да. И поэтому цыгане могли работать. Мне рассказывали вот люди... мои близкие, мои родственники, что в одном парке могли работать два цыганских ансамбля одновременно вечером. И везде были полные залы. Вы понимаете, каким успехом это пользовались? Сейчас нет ансамблей, потому что нет спроса на них. Сейчас совершенно нигде не транслируется цыганское искусство. А если транслируется, то псевдо-цыганщина, которую достаточно одеть цыганскую юбку и быть на подпевках у кого-то там. И этого достаточно, сами цыгане никому не нужны. К сожалению, это так.
Печально это слышать.
Да.
Но пойдем дальше по истории. Наступает революция 1917 года. Насколько я читала, она больно ударяет по цыганам, особенно по именно наиболее богатой и образованной части вот, сословия, скажем так. И многие из них уходят кочевать, что, собственно, сводит на нет то предыдущее, как вы говорите, золотое время, вот, потому что приходится как-то скрывать свой достаток, дети совсем перестают ходить в школу, то есть внутри находится вот этого кочевого табора.
Ну, вы так описываете, как будто это было повсеместно, и везде такого, конечно, не было, это понятно, но надо сказать, что революцию принято, все говорят, что вот революцию, они восприняли с радостью, потому что они были бедны и так далее. Неправда. Революция разорила не столько цыган, сколько те слои населения, как купцы там, и дворяне, которые могли платить за их искусство. Поэтому у них начались трудные времена. Был закрыт конный рынок на Таганке, кстати, здесь у нас в Москве. А потом стали закрываться конные рынки в других городах. У цыган не осталось ничего, чем бы они могли зарабатывать. И тогда, конечно, они стали гораздо беднее, гораздо сложнее им стало жить и так далее. Но было такое десятилетие, надо сказать, после революции, 1926 год. В 36-м, конечно, уже аресты начались и все остальное, как обычно. А было 10 лет таких тоже прекрасных, когда правительство очень много времени уделяло. Не только цыганам, правда, это была такая общая политика сталинская. Они развивали все культуры всех народов, и в том числе цыган. Было специальное цыганское общество в 1926 году, Всероссийский союз цыган. Очень много литературы издавалось на цыганском языке, совершенно ненужной цыганам. Но это другой вопрос. Развивалось... Она была очень политизированная. Почему говорю? Она для цыган, которые вообще вне политики. Это было очень смешно читать вот эти все, да еще переводы на цыганский язык. Я вот смотрела всю эту литературу. Какие-то вкрапления там, типа истории Миклуха Маклая или там еще что-нибудь. Или переводы на цыганский язык.
Но все-таки эта литература была. Говорят, что в других странах такого не было.
Там не только не было, там все есть до сих пор. Дело не в этом. Там все это есть до сих пор, издаются и цыгане в парламентах каждой страны есть, и инспектора по делам цыган есть, и специальные комитеты по делам цыган, и по образованию цыган специальные. Там как раз это все есть, и радио на цыганском языке, и телевидение на цыганском. Везде есть, кроме России.
Да?
Везде, да. Вот. Поэтому... То, что у нас делалось, это было здорово, потому что это развивало литературный язык. И вот я когда читала, думала, вот самое время было развить какой-то диалект, один из диалектов-то много, беда в этом, сложно. Но можно было найти распространённый на базе одного из самых распространенных, который русско-рума, который раньше всех в России пришли. И на базе этого языка развить литературный, как-то создать его. Но, к сожалению, этого, конечно, не произошло, потому что книгопечатание на этом языке прекратилось, были закрыты все школы, были закрыты все распущенные колхозы и так далее, и так далее. Это, в общем, на нет все свелось вот именно сталинской национальной политикой, которая была не в отношении только цыган, опять же повторяю. К сожалению, это так. Но, тем не менее, вот выросло целое поколение. Был цыганский техникум педагогический в Москве, тоже на Таганке. И я хочу сказать, что выросло целое поколение людей, которые потом настолько адаптировались, интегрировались культуры. Они там кандидаты наук, доктора наук, люди самых разных профессий, совсем не относящихся к традиционно цыганским и так далее. Вот всего одно поколение дало целую плеяду, потому что их дети уже потом тоже учились. Ведь, как правило, дети повторяют образовательную траекторию своих родителей. Поэтому очень важно это было, но потом прекратилось, и вот до очень долго не было никаких поползновений как-то помочь цыганам, потому что они оказались, конечно, в тяжелой ситуации, и нужно было помочь как-то выйти им из заколдованного круга, потому что нет образования, нет работы, значит, ты маргинал, значит, ты еще погружаешься в криминал и так далее, и так далее. Все проходили в цыганской истории, это все уже было. Вот. Но сейчас ситуация стала значительно меняться, потому что я хочу сказать большое спасибо на очень многие. Во-первых, создан план, благодаря, конечно, нашим усилиям тоже, но, тем не менее, этнокультура национально-экономического развития цыган на 13-14 годы, который подписал Дмитрий Николаевич Казак. А когда он закончился, был принят сейчас другой план, который мне совсем... Тот из того выпало очень много, чего вы хотели. Самое главное, легализация домов цыган, потому что те сносы домов, причем с таким брозом информации, как будто они не хотят платить, они не могут заплатить, они не могут подключить себе газ и свет, потому что их дома не зарегистрировали, а зарегистрировать их никто не хочет.
Да, но об этом мы еще поговорим в следующей полчасовке, а сейчас у нас новости на «Говорит Москва».
Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
«16:35. В эфире «Урок «Россиеведение». С вами Эльвира Хасаншина, и мы сегодня говорим об истории цыган в России. И с нами Надежда Георгиевна Диметр. Она член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, доктор исторических наук, ведущий сотрудник Центра европейских и американских исследований ИАРАН. Вот сегодня мы поговорили уже о том, как появились цыгане, появились конкретно в России, собственно, как проходило взаимоотношения с жителями России и как прошла революция. Вот. Хотелось бы немножко поговорить о Второй мировой войне, потому что есть разные данные, но я вот читала, что на самом деле цыгане участвовали в Великой Отечественной войне, но дело в том, что некоторые скрывали национальность, потому что отношение, скажем так, не всегда было позитивное к этому. Вот. И говорят, что многие были разведчиками, потому что очень хорошо знали леса и партизанами.
Ну, знаете, участие во Второй мировой войне — это вообще особая страница в цыганской истории. Это такая трагедия, которую никому не стало незамеченной миром. Никто не говорит об этом, никто никогда не говорит о цыганском холокосте. Никогда нигде об нем не упоминается на официальных трибунах. Никто этого не понимает, не помнит, хотя только два народа уничтожались по национальному признаку, как вы понимаете. Вот. Тем не менее, а уже об участии цыган в войне, так это вообще очень сложно сделать. Это, я вам хочу сказать, конечно, дело не в том, что они прятались и не говорили своей национальности. Наоборот, они говорили, она во многом помогала, особенно в партизанском движении. Но я вам хочу сказать, что там было по-другому. Там у нас была единая общность, советский народ, в принципе. И, в общем, фамилии русских цыган, они русские абсолютно. Имена, фамилии, отчество тоже. И выделить их очень сложно. Чтобы их выделить, нужно пойти в каждую семью, разговаривать с каждым участником, вспоминать о том, что там было, когда. Эта работа делается, слава богу. Вот выставка в Театре Румын прошла, которая посвящена именно участию в войне. Цыгане были разные. Они были танкистами, и летчиками, и разведчиками, и радистами. Очень много женщин было. Я уже не хочу, уже не стоит даже говорить о том, что цыгане выступали во время войны практически на фронте. И очень многие, и Театр Румын тоже. А Театр Румын вообще собрал деньги для того, чтобы построить, провели очень много концертов для того, чтобы построить самолет, который так и назывался «Румыновец», и отдали его нашей армии красной. Поэтому вклад очень-очень значительный для такого небольшого по численности народа в отношении других. Я считаю, что это очень большой вклад, очень все. Ну, нужно об этом говорить, вспоминать, нужно, не знаю, очень сложно все это. Потому что никому не интересно, никто не хочет об этом слышать. Вот, к сожалению, это так. Но сейчас уже, слава богу, выпускаются книги на эту тему, это уже хорошо. Уже начинают поднимать этот вопрос. Я думаю, надеюсь, что еще лет 50 пройдет, и тогда все узнают, что такое цыгане в Великой Отечественной войне.
Да. Будем надеяться, ну вот мы хотя бы приоткрыли завесу над этим.
Да.
Что происходило дальше после Второй мировой войны? Какое было отношение? Вот там этот указ, который вышел в 56-м году о бродяжничестве, запрещающий.
На самом деле он не был первым. Первый был в 1926 году, но за него не грозило никаких уголовных наказаний. Ну, а во время войны, когда вернулись к кочевью, естественно, абсолютно естественно, что им деваться было многим некуда, они стали кочевать, это вот эвакуация для цыган, это кочевье практически. И вот такое большое количество людей, которые переезжали с места на место и как-то не подчинялись советской власти, оно, конечно, привело к тому, что нужно было издать такой закон в 1956 году, который запрещал бродяжничество и при этом наказывал тех, кто бродяжничает. Исправительными трудовыми работами на 5 лет. То есть уголовное наказание согласно вообще национальности. Это я не вижу, я не знаю никаких больше законов, где бы за национальный образ жизни грозило 5 лет исправительными трудовыми работами. Цыгане осели там, где их застал указ. Вот тогда их были везде инструкции о том, чтобы оставляли цыган, давали им землю. И вот они приходил человек и говорил: стройтесь здесь, вот этот пустырь, стройтесь. вот сейчас мы пожинаем плоды вот этого периода. Они построились, у них были советские паспорта. Они платили за свет и за газ, и за все, у них были регистрации и так далее. Но в конце концов пришел момент, когда в 90-м году государство стало другим, когда нужно было оформить еще и землю, под которой дома их стояли. Они этого не знали, очень многие остались советскими паспортами по незнанию, по такому отсутствию образования и отсутствию еще правового образования.
Да. И, конечно, это сыграло свою вот такую негативную роль, что люди просто не оформляли, как я понимаю, эти участки, а сейчас им говорят, что вы незаконно живете на этой земле.
А теперь это все воспринимают как самозахват. Исключительно самозахват земли, когда никто не сам не захватывал. Они живут там 60 лет на этих участках, на этой земле. Но каждый раз она приобретает все большую цену в глазах окружающих, потому что, например, поселок Плеханово в Туле, Тульская область теперь стала Тулой.
Ну да, и земля становится и в цене выше, и появляется какая-то инфраструктура вокруг, и все это становится нужно тем людям, которые обладают этой инфраструктурой. Но претензии ведь не только к цыганам вот в том, что они незаконно используют эту землю. Незаконные врезки, неуплата налогов, вот эти огромные долги, да, по там свету и по коммунальным услугам.
Значит, они платили так долги за свет, за газ. Приходил человек, они давали 300 рублей с дома. Куда это шло? Кому они давали? А по-другому они не могли, потому что у них не была оформлена земля, и она не была зарегистрирована, значит, официально подвести газ и воду туда невозможно. Мало того, в той же Туле, на Косой горе, им дали сейчас участки, поле. Оформили все. У них оформлены дома, у них оформлена земля, у них все в порядке. Воды и света там нету. Я не знаю, что происходит.
Такая печальная современность. Я, кстати, хотела бы напомнить, в этой части программы мы хотим принимать ваши звонки, будем читать сообщения, и поэтому я напоминаю наши телефоны. СМС-портал +7 925 88 88 948. Можете нам писать также в Телеграм, говорит МСК-бот, я все буду читать. Прямой эфир. Телефон 8 495 73 73 948. Ну и в Твиттер можете нам писать, говорит МСК. Вот, я уже тут вижу вопросы, какие-то претензии. Статус «цыганский барон» откуда пошло? Тоже интересный вопрос, потому что я тут слышала разные версии по этому поводу. Вообще существует ли такое? И иногда это довольно скрытое такое.
Ну, знаете, конечно, это барон цыганский, он существует только в оперетах Кальмана, на самом деле. На самом деле его нет и не было никогда. Откуда пошло вот это? Вот, понимаете, вот все как-то так, и потом идет обратно к цыганам, и цыгане уже начинают подыгрывать всем остальным. Вот придете туда, в табор, скажете, где у вас барон? Они сейчас найдут, покажут вам все, понимаете? А как это всегда было, и как это есть сейчас вот в таких компактных поселках? Есть пожилой человек, умудренный опытом, умеющий находить общий язык с окружающими, с властями и так далее. К нему прислушиваются. Возраст сам по себе для цыгана это особо, понимаете, почитание и все остальное. И этого человека назвали Баро, большой. Он старший, большой, Баро. А уже Н, это уже понятно, что приставка Н, это уже все домыслы окружающих.
Давайте примем звонок. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здравствуйте, вы в эфире.
Меня зовут Анатолий Сергеевич. Вот я хотел узнать, почему у цыган такое жесткое обращение с женщинами. Я наблюдал, вот есть такая станция колхозная по Курской дороге, и вот в 80-х годах там жили цыганы, очень жестко они с женщинами обращались. Со своими, я имею в виду.
Мы вас поняли, да, спасибо.
Ну, знаете, это, конечно, не в каждой семье, может, вам пришлось такое видеть, но на самом деле вы правы в чем? Что цыганская традиционная семья, она абсолютно патриархальная. А муж, отец, глава семьи, и любое его решение не должно обсуждаться никем, даже матерью, которая, даже его матерью. Поэтому все, как правило, подчиняются, как правило. Но это уже давно как-то уходит в прошлое, сейчас уже совсем по-другому. Потому что проходит какое-то время, у женщины появляются дети, она становится... к ней ее тоже спрашивают при обсуждении каких-то вещей. Я не могу сказать, что это во всех семьях. Я видела, наоборот, совсем другое. Но если то, что вы увидели, наверное, это вот как раз это традиционная такая патриархальная семья.
Да, просто мы привыкли, наверное, за советское время в этих фильмах, не только советские, такая романтизация, она, конечно, прекрасна.
Нет, вы это
свободной,
я хочу...
вольной женщиной, да. Которая может
топнуть ногой. Ну что вы, это Земфира вообще, это самое там... за любовь готова отдать жизнь, она вообще бросит мужа и бросит всех. Кармен порхает по Парижу как бабочка и вообще ведет себя совсем не в канонах традиционных поведения цыганской женщины. Цыганки на нее смотрят и очень обижаются, что от них ждут такого же поведения, в конце концов. Да, этот миф создан, но в первую очередь создан, конечно, Пушкиным, который возвел цыган на пьедестал. Вообще в целую волну симпатии к цыганам вообще-то своим вот произведением как-то определил. Но, тем не менее, вот тот образ, который он писал, это совсем не цыганский Кармен, абсолютно. Скорее, молдавский, потому что он молдавский период своего, своей ссылки. Ему был 21 год, он был совсем молодым человеком. И он, не знаю, совершенно не цыганский канон поведения.
А старуха Изергиль Горького?
Ну, старуха Изергиль, да, как-то так, что-то такое.
Вот. Пишут нам в Телеграме: не может вся нация петь и танцевать, скептики, поэтому большинство занимается преступными делами. Цыгане не социализированы с обществом, живут своими кланами. Пишут, почему они не работают, почему не работают на производстве. Очень много вот таких экономическо-преступных вопросов.
Ну, знаете, где бы я когда ни выступала, всегда эти вопросы задают. К сожалению, люди абсолютно не знают ничего. Это, кстати, работа средств массовой информации, которые должны доводить до людей не только негатив, который случается. Ведь мы же знаем, что есть русские университеты, русские театры, русские... Но мы же не знаем о цыганах ничего, кроме негатива, потому что только он в прессе... появляется бесконечно, систематически и так далее. И, естественно, если, когда хотят менее узнать цыганов, вот это самое интересное, приходят в полицию и спрашивают. Понимаете, вот когда о каком-то другом народе приходят в полицию и спрашивают, а как вы думаете, полиция знакома с лучшими представителями народа? Вот это, понимаете, как-то люди не видят этого, не понимают этого. Понимаю, ну как так можно? Я не знаю, у нас цыгане... Вы знаете, я хочу сказать просто для этого человека, там, как его зовут, я не знаю. Вот насчет того, что цыгане работают, паразитируют и так далее. Главный инженер звездного городка, это целый там космос и все такое прочее, был цыган Олег Рыденко в течение очень-очень многих лет. А ректор Санкт-Петербургской консерватории много-много лет, 35. Был великолепный, блестящий пианист. И цыган Павел Серебряков такой. Вот это я к тому, что вы говорите. Мой отец, например, был доктор наук педагогических и профессор. Я вам хочу сказать, и не надо думать, что это одна семья. Это совершенно разные люди, очень много. А творческой интеллигенции какое количество? Огромное просто в нашей нации. Вот, конечно, может быть, основная масса недостаточно образована. Это самый главный бич, понятно. И не имея образования, не могут быть конкурентоспособными на рынке труда. Это правда. Но буквально 20 лет тому назад они делали все, что продавали в поселках, и металлические крючки для этого, и тяпки, и лопаты, все, что нельзя было купить сельпо. Поэтому говорить, что они вот у каждого народа, у каждой группы этнической есть свое занятие конкретное. Да, есть одна из групп, единственная, которая попрошайничает. Которые это тупиковый путь вообще развития. Это Западная Украина. Они даже не российские цыгане. Но опять же, это
они
выведены
как-то называются?
Из Индии. Мадьяры. Они вынесены из Индии, это занятие на самом деле. А потому что там вот философско-религиозное учение, по которому, если ты подаешь, если ты хочешь улучшить карму, ты должен подавать. А если подавать, то должен быть тот, кто принимает. Вот сложилась такая целая какая-то вот такая группа, которая занимается этим, но никто не одобряет вообще этого занятия абсолютно. Поэтому я не знаю, ну как вот можно думать обо всех одинаково? Ну вот обратите внимание, сейчас вот про русских думают на загранице, вы обратите внимание, вот сравните вот нашу позицию с той позицией, в которой мы сейчас оказались все как россияне. Вот как за границей сейчас говорят, вот, вот русские, они хотят войны, вот они ввели свои войска в Донбасс, вот они там... Я могу много перечислять, я думаю, что вы сами знаете лучше меня. Приятно это слышать. Ведь это неправда, и вы это знаете, но там все думают, что это так. Вот точно самое цыгане оказывается в такой же ситуации.
Угу. Давайте примем еще один звонок, и мы поговорим. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Николай. Ну, знал очень много цыган. Ну, десяток или полтора полковников, которые на высоких должностях были, преподаватели. Сейчас в Центробанке несколько человек работает, ну, не в верхах, а, в общем, ну, на приличных должностях. И даже охрана там Центробанка осуществляется, там, два человека. Ну, неважно. А я хотел бы услышать, вот как вы дружите вот Среднеазиатский, Центральная Азия, люле или лёли, как правильно называются. Выскочила немножко. Ну, хорошо. Вопрос вот по поводу кинофильмов. «Табор уходит в небо», «Лаутары» там и прочее. Это все-таки вымысел, опять-таки, это все по Пушкину или что-то там интересное есть? Спасибо.
Спасибо вам.
Очень интересный вопрос, да, вот есть такие цыгане, которые, кстати, в развенчании стереотипа о том, что цыгане все кочуют, очень многие этнические группы живут на одном месте по 900 лет. Среди них такие, как люли, например, они в Средней Азии проживают уже 900 лет. И жили бы они там спокойно себе, и работали бы они на заводах, там, как мадьяры кирпичных заводах работали, с разрушением их они только начали попрошайничать. Так же и там. Но я вам хочу сказать, что... Так произошло, что они стали приходить сюда в Россию в 90-е годы. Вы помните, сидящих на папертях таких людей, которые вообще я не понимала, как окружающие их сразу идентифицировали как цыган. Угу. Хотя на самом деле они там тоже их не очень любят почему-то, потому что я это проверила на своем опыте. Вот. И я вам хочу сказать, что все равно они не говорят по-цыгански. Они очень мало общего у нас с ними. Российских цыган очень мало общего. Гораздо
говорят,
больше
что они
различий.
Как двоюродные братья.
Даже нет? Не двоюродные, а троюродные, наверное, потому что очень больше различий, чем сходство, я вам точно скажу. Вот. Но, тем не менее, я признаю, что это цыгане, ну, согласно образу жизни, наверное, вот так. Потому что вот они занимаются тем, чем занимаются. А по поводу фильмов, это тоже особый вопрос, потому что и в каждом фильме, особенно сегодня, в современном фильме, мы видим цыган, которые занимаются ерундой, которые занимаются криминалом. В каждом телевизионном, который на каждом канале по 10 штук, и в каждом канале там все время лицо цыганской национальности, в кавычках, конечно, которые вот занимаются обязательно чем-то. И они даже проходят просто как не такие маленькие персонажи, которые... Это просто ужасно, и не знаю, как с этим бороться, потому что у нас нет допуска к государственным СМИ. А по поводу таких полотен, необыкновенных, как «Лаутары», как «Табор уходит в небо». Конечно, там ничего общего нет настоящего. Но знаете, когда это так талантливо, когда это так необыкновенно, то ты уже думаешь, что это не важно. Какие-то этнографические неточности, они не важны для человека. Важен общий настрой и романтизация такая вот народа. И поэтому цыгане очень любят эти фильмы, хотя они ничего общего, опять же, с настоящей цыганской жизнью не представляет. Ну, может быть, это вот какой-то... Знаете, бывают же отклонения от правила, которые правило подтверждают. Может быть, это вот как раз и есть.
Может быть. Но когда искусство так прекрасно... Ну, я напомню наш смс-портал +7 925 88 88 948. Телеграм говорит МСК-бот, Твиттер говорит МСК. И вы можете нам звонить по телефону 8 495 7373 948. Я буду следить за этим. Вот ДК спрашивает в Телеграме: кочуют ли цыгане сейчас? Если да, как им это удается?
Да никак, конечно, не удается. И даже в голову не приходит. Я не знаю, у них дома добротные, хорошие, с ваннами. На самом деле они не кочуют с 56-го года, когда вышел указ. Помните, я вам рассказывала о нем ранее. Так вот, после этого уже кочевье в стране запрещено, и ни один человек не кочует. Когда они переезжают с места на место, они очень мобильны, на самом деле. по радостным поводам, дай бог, ехать, да, свадьба или крестины, или Пасха, или Рождество, которые цыгане справляют очень пышно всегда и своей всей семьей, они могут переезжать с места на место. Если вы увидите группу такую на вокзале, вы подумаете, что они кочуют, да? А другие группы, которые едут, почему-то не думаете, что кочуют. Вот именно по отношению к цыганам. На самом деле, конечно, нет кочевых цыган.
Вот Константин пишет, что видел в Узбекистане кочующих. Вот рассказывает об этом. А 83-й пишет нам... А нет, 83-й, это мечта, пишет. Цыганам просто завидуют те, у кого нет таких талантов и таких прелестных детей. И вообще она рассказывает, что очень любит цыган и их песни.
Спасибо за поддержку большое.
Вот 501-й пишет. Мир вам, все ли цыганки умеют гадать, что является эталоном женской красоты среди цыган? И спасибо гости, пишет нам Елена.
Но эталон женской красоты, он вообще совпадает с эталоном других национальных, других людей, окружающих, конечно. Единственное, что цыгане, как, ну, как всегда это бывает, противоположности какие-то. Если мы смуглый народ, темнокожий народ, темноволосый, то очень нам нравится, когда вот вдруг цыганка, вот таких много, с голубоглазых, светлых и светловолосых, это особая красота считается. А начало вопроса?
Начало вопроса, умеют ли гадать все?
Гадать да? Умеют, да, все практически, просто одни лучше, другие хуже. Это же занятие вынесено из Индии 1000 лет, вы представьте себе психологически. Вот идет цыганка с ребенком, она с детства в этом варит. Это передается по наследству молоку матери буквально, потому что они психологи. Это очень, как бы вам сказать, нужно очень много встреч с людьми, очень... Они сидят у костра, под ним, связь природы такая. Все это как-то вот передается, и они очень хорошо в этом разбираются, как правило. Просто я еще раз повторяю, не все, конечно, очень, очень хорошие гадалки, но все как-то все равно гадают. Вот, да. И, кстати, сказать, в свое время, когда не было психологов, то очень многие жизни спасли вот эти вот выражения. Надо отдать им должное.
Ну, знаете, как писал Терри Пратчетт, это все головология, это все внутри нас. Я вам зачитаю вот тут еще сообщение от Прионы. Она извиняется за свое сообщение, но говорит, что наблюдала цыган в городе Бендер в советское время. Действительно маленькие с виду девочки держат на руках малышей, уже своих добывают копеечку, попрошайничают, гадают. Мужчины держались пассивно, такое сложилось впечатление, говорит, извините, но с другой стороны, многие обожают цыганских артистов. И, кстати, их сейчас совсем перестали показывать по телевидению, на это она указывает. Говорит, как сейчас поживает театр «Ромен». И многие, кстати, спрашивают про роман. Некоторые вот спрашивают, действительно, все ли там цыгане работают?
Ну, практически да. Конечно, не все, это понятно, нормально. Но я вам хочу сказать, что театр, слава богу, процветает. Театр существует. Возглавляется он вообще лауреатом государственных премий и народным артистом СССР. И лауреат государственной премии тоже СССР. Николай Сличенко, который в свое время популярность его даже невозможно передать. Кая была и тоже всколыхнула любовь к цыганам. Вот тоже его популярность очень много сделала, дала цыганам в свои годы. Вот, очень много спектакли новые появляются. Я даже не успеваю их смотреть, к сожалению, потому что, смотрю, опять вышел новый спектакль. Слава богу, театр существует, и все очень даже неплохо. Хотя бы театр существует, потому что все ансамбли, конечно, уже прекратили свое существование.
Ну вот, наверное, последний вопрос в передаче, который я задам от меня лично. Что вы, как вы думаете, что нужно сделать, чтобы улучшить вот эту вот ксенофобскую ситуацию, которую мы в этих опросах видим, и в принципе, для улучшения положения?
Я вам скажу, что вот, например, властям, окружающим надо в первую очередь помочь изменить имидж цыган. Это очень важно. Нужно писать о хороших людях, о интересных. Вот мне очень понравилось, что 2 человека мне рассказали, что цыгане работают там-то, там-то, там-то. Ну, понимаете, об этих людях надо чаще писать, не писать только о тех, которые попали там в какую-то передрягу и так далее. Это бог им судья, это в каждой нации есть какие-то мерзавцы. И никто за них заступаться не будет. Но дело вот в том, что нужно менять имидж цыган. Это первое. Помочь надо нам. А второе, самое главное, самое важное, это, конечно, повышать уровень образования. Знаете, говорят, я недавно где-то прочла, образование – паспорт свободы. Понимаете? Это правда. Нужно для того, чтобы выйти на новый уровень какого-то отношения с окружающим, нужно иметь образование, конечно. И нужно к нему стремиться.
Да, вам, слушатели, говорят большое спасибо за такой рассказ.
Я вас тоже большое спасибо за то, что меня слушали.
Это был урок России ведения. Мы говорили сегодня об истории цыган в России. И с нами была Надежда Георгиевна Диметр, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, доктор исторических наук. Слушайте нас еще на «Говорит Москва».